Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в гостях замечательный человек, мастер хатха-йоги, монах, специалист восточной философии и психологии Владимир Слепцов. Владимир, здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Инна!
Отлично, вы с нами!
Все йоги, йогини, приветствую вас всех!
Да, все йоги, все йогини, мы рады приветствовать вас в нашем прямом эфире. Сегодняшняя передача посвящена теме. Владимир, озвучьте тему, пожалуйста. О чем мы поговорим сегодня?
Ага, попросили раскрыть тему о совершенстве йоги и о законах счастливой жизни. Ну, примерно вот такое сочетание, оно очень хорошее, это как чай и сахар. То есть они сочетаются очень хорошо.
Одно дополняет друг друга, делает идеальным, да, делает вкусным.
Я бы хотел, может быть, чуть-чуть раскрыть такую маленькую грань этого термина йога, для того, чтобы у нас было представление такое, чтобы мы знали, в каком ракурсе мы будем, в каком срезе мы будем сейчас вести беседы наши.
Обязательно, Владимир, да. Обязательно. Я сразу напомню нашим радиослушателям, друзья, вы также можете общаться с Владимиром в нашем прямом эфире и задавать свои вопросы в чате. Прямо вот здесь, на нашей страничке www.yogaradio.fm. Вот пишите, задавайте свои вопросы. В течение всей передачи мы можем общаться с вами. Владимир, что такое йога?
Да, для чего? Я просто хочу это осветить, для того, чтобы у нас было представление вообще о каком, скажем так, о какой грани йоги мы будем больше вести беседы, потому что есть разные виды йоги, и должно быть у нас представление о самом этом понятии йога, потому что в основном люди думают, что йога – это какая-то гимнастика такая мистическая, там можно скручиваться, сворачиваться, в общем, или там лежать на гвоздях, по огням ходить, там, в общем, в ледниках сидеть, в общем, летать в облаках прям в теле. Ну, в общем, много чего такого есть у людей в голове. Представление о йоге. Я бы хотел просто раскрыть немножко, ну, или напомнить для тех, кто уже знает, просто можно освежить память. И также, кто, может быть, только-только начинает свой путь йоги, чтобы у вас было четкое понимание, что это такое йога, чтобы вы не сбились с пути, чтобы вы не, если на вашем пути встретятся йоги такие, тоже не совсем, может быть, йоги, ежики, может быть, какие-нибудь, только начинающие имеется в виду, да.
Колючие ежики.
Да, чтобы они не смогли поменять как бы вашу веру, ваше знание, вашу философию вообще в это понимание йоги.
Полное понимание, да, полную картину.
Да, чтобы вы вооружены были знанием, не попали шарлатаном каким-нибудь, или, в общем, этого всего сейчас много очень в мире. Сам принцип йоги или термин этот йоги, он обозначает, что вообще йога, юдж, это то, что соединяет или связывает, или объединяет, или восстанавливает, вот так даже. То есть несколько значений есть у этого термина. И в данном случае йога подразумевает, что есть связь между двумя какими-то объектами или личностями, в частном, ну, в нашем случае это личности, то есть живые существа, с кем мы объединяемся, гармонию восстанавливаем в отношениях. Первая личность – это, конечно же, я, то есть я как живое существо, духовное существо, нематериальное. И второе – это личность Бога, сверх-я, оно находится у меня внутри, как бы в сердце привычно так, ну, говорить. И вот между мной и этой личностью должна восстановиться утраченная связь. Просто она у нас есть, но она просто немножко ослабла. И вот в этом срезе, я думаю, что мы будем вот пытаться вести наши, ну, дискуссии, диалоги, все вот эти вопросы-ответы будут, и все это будет очень сильно хорошо дополнять нашу повседневную, скажем так, жизнь, потому что здесь еще есть система законов счастливой жизни, и два этих понятия должны очень хорошо, гармонично сочетаться. То есть, если мы будем говорить о хатха-йоге, то нужно понимать, что в совершенстве сейчас заниматься хатха-йоги, то есть идеально заниматься хатха-йогой, сейчас в эту эпоху такой вот, ну, скажем так, непростой жизни, динамичной, очень насыщенно информационной, там, тяжелыми энергией пропитанной этой жизнью, хатха-йога в идеале заниматься очень сложно и практически невозможно.
Но Владимир, но у вас получается, насколько я знаю, вы один из ведущих мастеров хатха-йоги в России.
Ну, я бы, может быть, не хотел бы так громко это
Ну,
заявлять об
да,
этом, брат.
конечно.
Да,
Но
ну.
мы об этом знаем, Владимир. Так что вот как у вас получается все-таки?
Ну, я, если честно сказать, так, ну, на самом деле, как хатха-йог непосредственно там с асанами, со всем этим, я не такой уж и продвинутый йог, потому что для меня сейчас это не цель жизни. Я в какое-то время, где-то первые, может быть, года 3 или 4, когда я только начал заниматься йогой, я очень серьезно подходил к этому, и да, у меня были там разные какие-то результаты такие, непосредственно, что касается асан. То есть, но потом, по мере моего, как бы, ну, роста этого духовного, я понимал, что я чуть-чуть не потерял цель из виду из-за этого. Просто чуть не обжегся, потому что я хотел уехать в Гималаи, в пещеру. У меня там очень много мест хороших, я туда часто езжу. И я подумал, что надо вообще туда уехать просто и закрыться, запечататься просто от этого мира страшного, такого суетного, беготню, вот это все заниматься, просто это все будоражит сознание, нужно заниматься в уединенном месте, да, и так далее. И поэтому я чуть это не совершил такую глупую ошибку. Вот благо, что у меня есть руководство хорошее, мой духовный учитель. Это не учитель хатха-йоги, это учитель йоги на самом деле. То есть бхакти-йоги, высшей ступени йоги. Не просто он как-то дал мне это понимание внутри, изнутри, что ну, в этом нет необходимости куда-то уезжать, занимайся. То есть также бхакти-йогой, хатха-йога занимайся, не прилагая дополнительных усилий именно в асанах, просто в этом нет необходимости, чтобы цель не потерять. И просто продолжая людям доносить эту истину йоги, принципа, главного принципа йоги, воссоединение или связь с Богом. Все, и после этого момента я начал не так сильно прилагать усилия, и поэтому надо, в данном случае я не такой прям крутой, прям хатха-йог, именно что касается асан. Но в этом у меня сейчас и нет необходимости, хотя если надо там что-то, ну, можно и что-то показать, если там имеется в виду для себя там или как-то, если надо будет. Например, моя мантра медитация каждодневная, если я не перелетаю где-то, не переезжаю, где-то стационарно останавливаюсь на 2-3 дня, то для меня самым лучшим как бы упражнением в хатха-йоге является просидеть в 2 часа в лотосе, не в полулотосе, а прямо в лотосе, в падмасане, с прямой спиной, с четками в руках и повторять ну, свои, скажем так, ну, обеты, духовные обязанности выполнить, повторять мантру, махамантру в этом состоянии. Говорится, что если правильно все делать, то результат, он превзойдет все наши ожидания. То есть через 2 часа, и это у меня мой опыт уже такой, через 2 часа такого, ну, такого, скажем так, времяпровождения, у меня
Полного
ощущение, как будто я,
погружения.
да, у меня ощущение, что я просто, ну, 2 часа интенсивно занимался хатха-йогой по всем направлениям просто. Хотя я просто сидел в одном положении, не двигаясь просто.
Это называется медитацией.
Ну, в совокупности, да, потому что медитация – это концентрация внимания на одном каком-то объекте. Туда, медитация – это дхьяна, по сути дела, дхьяна, то есть я концентрирую внимание. Но в моем случае там все 8 ступеней аштанга-йоги задействованы, кроме ну, последней самадхи, туда я пока как бы не рискую заходить, потому что тоже чувствую, что я могу туда зайти, и просто у меня пропадет желание больше вообще в этом мире чем-то заниматься, поэтому я оставляю за собой это право быть все-таки еще здесь, чтобы удовлетворить в первую очередь своего духовного учителя, потому что он хочет, чтобы я все-таки продолжал этим заниматься, давал это образование людям о йоге. Ну и во-вторых, я сам уже утвердился в этом, что пока нет необходимости сходить в это состояние. То есть вот так примерно. То есть существует также некий такой процесс, который позволяет любому человеку, начинающему даже йогу, начать занятие с того, что мы хотим быть счастливым в этом мире. Мы все хотим быть счастливым. А вот этот закон счастливой жизни, он начинается с того, что я сначала постигаю 2 первые ступени, яму и нияму. То есть это регуляции разные, это качество характера нужно иметь хорошие, по крайней мере, или культивировать их начинать. То есть это стать милосердным, сострадательным, добрым, в общем, неагрессивным, выработать систему питания, режима дня, в общем, регулируемой практики определенной. И если человек это все в своей жизни организовывает, то организм, как физически грубый, так психически тонкий, начнет сам собой как бы приходить в баланс. То есть все начнет как бы так готовиться к тому, чтобы вы потом спокойно могли заниматься асанами, непосредственно асанами. Потому Потому что асаны, они что сделают? Они очень важную роль сделают для того, чтобы перейти в следующую ступень пранаямы. Асаны позволяют человеку прочистить все каналы энергетические, которые существуют в нашем организме. С помощью асан, с помощью медитации такой, ну, не глубинной, а простой, просто концентрации внимания на непосредственных болевых точках, которые появляются во время асан. Погружаясь в специальную так, дыхательную систему простую, мы можем эти все каналы попрочищать. И тогда тело станет эластичным, гибким, то есть здоровье будет хорошим. Все, и потом только можно переходить уже ну, к дыханию пранаямы, то есть успокаивать ум. Потому что йога, в принципе, главное ее фундаментальное такое правило, это попытаться распознать сначала, ум, свой ум, а потом попытаться его обуздать. То есть это самое главное, что нужно сделать для начинающего йога и для продвинутого йога. То есть работа с умом. Йога – это работа с умом.
Все-таки без этого никак, да? Вот наболевший вопрос, Владимир, вот нас всех очень интересует, можно ли входить, вот, например, в мантра-медитацию или в какую-то медитацию в беспокойном состоянии ума? Потому что когда ты медитируешь, когда ты читаешь мантры, и ты чувствуешь ум беспокойный, он куда-то убегает, это раздражает, да? Вот как бы ты чувствуешь, ты ну, немножко какой-то напряжение внутреннее есть. И кажется, ну нет, все брошу тогда.
Да, это очень важно, научиться сотрудничать с этой субстанцией, ум, необычная субстанция. Я буду опираться на протяжении всего нашего, ну скажем так, разговора. И я всегда это делаю, где есть возможность, то есть осветить тему йоги. Я опираюсь на самую главную книгу о йоге. Это йога-шастра, ее так называют. Это царица всех систем йоги, это Бхагавад-гита, да, в ней именно дает Господь знания йоги. Разные виды, конечно же, йоги есть, но что касается непосредственно аштанга-йоги, восьмиступенчатой йоги или дьяна-йоги медитативной, то в ней Господь уделяет одну главу целую, из 18 глав он дает одну главу. То есть Бхагавад-гита – это диалог между учеником и учителем. Учителя представляет Верховная Личность Бога, Йогешвара, то есть сам Господь Кришна, он дал миру йогу, а ученика представляет воин Арджуна, и вот вся книга найдет в виде этого диалога. Ученик задает вопрос, а учитель отвечает. Если мы будем очень внимательны, как бы снимем с себя ярлыки разные, что мы там мусульмане, христиане, индусы, там буддисты, вот это все поубирать просто пока в сторону, а рассматривать непосредственно это знание с точки зрения науки, научно просто подойти к этому, мы увидим, что это знание, оно подходит ко всем традициям одинаково. И в ней почти что красной нитью по всей Бхагавад-гите, почти что по всей Бхагавад-гите тянется нить работы с умом на самом деле. Что значит? Это памятование, концентрация внимания, то есть думание, мышление, то есть если мы посмотрим внимательно на нашу жизнь, то вся наша жизнь, она протекает в уме у нас. То есть вот мы думаем в уме, мы планируем что-то в уме, мы мечтаем в уме, мы что-то вспоминаем о прошлом. То есть мы кого-то прославляем в уме, кого-то критикуем в уме и так далее. То есть и вся наша жизнь, она по сути протекает в уме. А внешне, что с нами происходит, это проекция нашего мышления, проекция нашей речи, которая вытекает также из ума. И действия, поступки, которые мы совершаем, они также текут из ума. И, по сути дела, ум является неким таким стержнем в нашей жизни. Поэтому главная задача йога и вообще любого человека, который хочет стать счастливым, успешным в этой жизни, он должен обязательно распознать эту личность, ну скажем, в кавычках личность, кто такой ум. Да, и когда в 6 главе Господь описывает систему йоги, там до 32 стиха, по-моему, или до 33, сейчас точно не смогу сказать прям, он там описывает систему йоги, и ученик слушает его, когда он заканчивает, первое, что говорит ученик, он говорит, практику йоги, которую ты описал, дорогой мой учитель, я считаю невыполнимой и нереальной просто, потому что мой ум бешеный, неистовый, в общем, он необычайно силен, и укротить его сложнее, чем остановить ветер. Вот это его веский аргумент, почему йога, та система, которую он описал, она просто не сработает просто. И на что отвечает Господь ему? Он говорит, да, ты прав, ум, конечно же, обуздать очень сложно, ты прав, но, он там делает такое очень важное заявление, но это можно сделать, он говорит, с помощью определенной практики и отказа от мирских удовольствий. То есть он дает метод и дает знание ловушки, что мешает просто это сделать. То есть метод какой? Определенная практика. То есть ее должен кто-то определить. Ну, может быть, ну, попозже. Говорим об этом, если у кого-то возникнет вопрос, может быть, что такое определенная практика. Это один момент. А другой момент, ловушка кроется в следующем. Материальные чувственные наслаждения, они уводят от цели. Все, и вот над этим нужно работать как? С помощью определенной практики. Когда вот это мы делаем в сочетании с хорошим руководством, то успех, он неизбежно нас будет ждать. Просто нужно прилагать усилия, не лениться, продолжать заниматься каждый день по чуть-чуть, и успех, я еще раз напомню, произойдет все наши ожидания. Просто потому, что ум нас, наш, наконец-то станет нашим другом. Если он не обузданный, не успокоенный, то тогда ум является нашим самым страшным врагом. Это об этом говорит Господь Бхагавад-гите. В этой же главе, прям. В главе, которая называется «Дхьяна-йога». Так и называется глава. Ну, давайте, не знаю, может быть, что-то пообсуждаем. Если есть, может быть, какие-то вопросы, можно обсуждать.
Ну, пока нет, Владимир, давайте, может, продолжим. Вот что такое йога? Вот вы сказали, что вы не ушли в свое время, да, в отшельничество. А сейчас вот вы сказали, что как раз отречение, да, от мирских желаний, отречение от мира, я вот так понимаю, да? То есть это и есть, ну, один из путей, который успокоит наш ум. И вы сказали, что не обязательно уходить вот, ну, напрямую, да, вот так буквально уходить от этого мира куда-то, вот в пещеры, в Гималаи, чтобы успокоить ум.
Есть определение отречения. Что такое отречение? И отречение – это значит непривязанность. Вот что такое отречение. Люди думают, отречение – это просто надо от всего уйти, закрыться, убежать куда-то, и все, я отрекся. Нет, наш ум, он тоже же с нами в пещеру пойдет, он же тоже рядом сядет с нами, медитацию скажет, я пришел, давай, давай заниматься, хорошо, ничего ты там не хочешь больше, ничего в пещерке, не хочешь там водички, не хочешь там подстилки какой-нибудь хорошей, не хочешь выйти на улицу, не хочешь там телефонный звонок сделать, а вдруг там что-нибудь, а может быть ты еще хочешь яблочков каких-нибудь, а может еще чего-нибудь. То есть он рядом с нами же пойдет. Если у него остались материальные желания, он настолько сильный, что он приведет столько массу, просто приведет веских аргументов, что нужно все-таки вернуться с пещеры обратно.
Ага.
Поэтому я в Гималаях был, в нескольких, ну, в нескольких йогах, в пещерах. Так у них эти пещеры, они подобны, знаете, двухкомнатным квартирам. То есть там все так обделано грамотно просто. И вроде бы и как бы не подберешься-то ни к чему. Но с другой стороны, там все условия для того, чтобы жить в этой пещере просто припеваючи. Потому что ум говорит, ну, я не против пещеры, ну, давай немножко как бы кровать поставим, как бы горелку поставим, свет проведем сюда. То есть там... Ну, много-много чего такого, там, кресло-качалку там во дворе где-нибудь, там еще, в общем, коврик какой-нибудь постелим хороший такой, большой, чтобы можно было сидеть на нем, лежать там еще. Ну, то есть много-много чего такого. Поэтому основа отречения – это непривязанность. Например, если человек, это же первое и главное определение в йоге. Что это такое йога? Прямо в первом тексте, в 6 главы, сразу же Господь дает определение, кто такой йог. И он говорит, йог – это тот, кто... выполняет долг, то есть выполняет свои обязанности и не привязывается к плодам своего труда, действует просто во имя долга. Это такой человек, он называет настоящий йог, а не тот, кто не зажигает огня и не выполняет своих обязанностей. Вот такое определение дает Господь. Поэтому надо действовать просто, если мы живем в семейной жизни или еще как-то где-то участвуем, как бы надо выполнять свой долг, но просто не привязываться к плодам своего труда, и все. Это называется отречение, непривязанность. Какой смысл нам от чего-то отрекаться в этом мире, если нам здесь ничего не принадлежит в этом мире? Вот что нам здесь принадлежит? Ничего нам не принадлежит. Нам все дано кем-то. То есть это не наша собственность. Единственное, что нам принадлежит, это наша оболочка ложного эго. Я и мое. Вот это нам принадлежит. Все остальное нет. Как один святой сказал, если вы идете мимо банка Америки, он говорит, и говорите, я отрекаюсь от этого банка. Ну какой смысл отрекаться от него, он тебе не принадлежит. Вот так же и здесь. Но мы выполняем свой долг, не привязываясь к плодам своего труда, и тогда все у нас откроется. Мы достигнем совершенства прямо уже в этой жизни. Так что,
Получается, мир у нас в голове. Как как вы и сказали в самом начале, то есть отречение происходит в уме, правда, где бы я ни находился.
Да, все верно. И поэтому медитация, даже наша утренняя, о которой здесь шла речь, мантра медитация, она будет спокойна, ум никуда не будет бегать, если он будет удовлетворен своей деятельностью. То есть он не привязывается к вам, просто выполняет свой долг, не привязывается, ему нравится деятельность эта. Но когда мы ожидаем плоды какие-то и не получаем их, вот тогда ум начинает выстраивать такую концепцию просто для мышления. Ему интересно все вот это, все как это, почему это, а что это не так, а почему здесь не вот это. То есть его анализ, он просто забирает у нас силы. И мы вовлекаемся в этот процесс мыслительный, мы думаем, это и весь мы мыслим. То есть это наша вот, ну как бы позиция мыслить, я мыслю. Но кто этот я? Я не ум. Я здесь вообще не играю никакую роль, это он что-то там пытается просто понять, распознать, но я, меня здесь как такового нету, я духовное существо, я душа, а ум — это материальная субстанция, материя, пусть он там что-то хочет, думает, хочет, не думает, отстраниться просто нужно и все, но это вот каждодневные занятия по йоге, по медитации, они позволят уже очевидно это понимать, как это ум мыслит просто, я, оказывается, в стороне стою, ну, день за днем придет это понимание. И человек станет спокойным, и ум тоже подумает, какой смысл мне сейчас что-то надумывать, накручивать, все равно он меня не слушает, до кого я это буду делать. И он успокоится, замолчит.
Все-таки хатха-йога и пранаяма, да, являются очень хорошим подспорьем в этом деле, чтобы уметь концентрироваться вот на мантра-медитации.
Да, это очень важно, потому что хатха-йога, ха-тха, вот эти два термина, ха и тха, это солнце и луна. То есть солнечная и лунная энергия должны сбалансироваться. То есть между ними должен быть очень хороший баланс. То есть тогда и мы с помощью асан это делаем, дыхательными упражнениями. Мы сидим в асане, дышим, то есть работаем над своим характером также. Терпим, прочищаем все внутри, грязь, все эти узлы кармические, все это убираем постепенно, и ум успокаивается. Потому что единственное, что его беспокоит, это ну, желание материальное, он хочет наслаждения. Почему? Да потому что у него другого варианта просто нету, мы ему ничего не даем-то вкусного. Ну, не имеется в виду еды. Если мы встали на духовный путь, например, и ум не чувствует счастья от этой деятельности духовной, тогда он будет искать счастье в материальной деятельности, потому что он в любом случае привязан ну, к поиску счастья.
Ну, как бы кажется, вот когда занимаешься мантра-медитацией, как бы кажется, вот нужно на чем-то концентрироваться, да, вот либо на звуке, либо на каком-то образе. Но ум все-таки очень хитрый, да, вот может быть, Владимир, вам легко, да, здесь говорить, потому что вы уже достигли, как вы говорили, вот о восьмиуровнем, да, состоянии, и вы можете успокаивать ум свой. А вот для многих наших радиослушателей, например, ну, говорят, вот занимайтесь мантра-медитацией, да, и человек неопытный, совершенно еще как бы новичок в этом деле, занимается мантра-медитацией год, два, три, да, а ум все равно каждый раз думает, вот увидел там водичку, да, надо цветочек полить, или еще что-то, или вот мысли, они утягивают, да, вот все, что в нашей жизни происходит. Как быть тогда? Все-таки нужно заниматься тогда дополнительно, да, пранаямой и хатха-йогой. Что посоветуете?
Ну, сама хатха-йога, может быть, и пранаяма, это не основы, ну, мантра-медитации, то есть для спокойствия ума. Еще раз я просто попробую напомнить, что спокойствие ума, оно возникает от удовлетворенности в жизни. Вот что значит закон счастливой жизни. Я счастлив просто в жизни. Я счастлив от того, что у меня есть определенная сфера деятельности, которая меня удовлетворяет, которая не напрягает меня. Я счастлив, что у меня есть окружение друзей, близких, там, родных. И они не напрягают меня, у меня со всеми хорошие отношения. То есть я счастлив от своего здоровья хорошего. Я счастлив от того, что у меня есть цель в жизни. То есть это закон счастливой жизни, я должен быть удовлетворенным в жизни. И вот это удовлетворение или умиротворение, ум и мир, да, мир в уме, все тогда не позволит просто во время мантры, медитации держать ум в повиновении, он никуда не пойдет, потому что вы концентрируетесь на воспевании, да, мантрам. Что такое мантра? Это просто держание ума на одной точке, то есть на одном каком-то объекте. В данном случае, если самая лучшая, самая совершенная, как бы мантра медитации, они же разные бывают, это когда в мантре медитации присутствуют только имена Бога, и больше там ничего другого, ничего лишнего нету. Что в этот век, в эту эпоху самая могущественная, ну, практика духовная, та, в которой прославляется Бог, имена Бога прославляются. Все, если мы держим во внимании этот принцип Нама, Нама это имя Бога, форма, он пришел как Нама-рупа, то есть в форме имени своего, то в какой-то момент мы прям почувствуем, что даже повторяя имя Бога, мы начинаем видеть его. Это подобно тому, как, например, человек думает, например, ну, о ком-нибудь, ну, например, о своем друге или о подружке своей, да, и он, как он думает, он сначала имя воспроизводит, и в это время в нашем сознании всплывает образ этой личности. Если мы ее видели, эту личность, уже общались с ней, у нас есть представление, как он выглядит, то все, нам просто стоит просто повторить его имя, он в нашем сознании прям воспроизводится. Да, а если у нас нету представления, если у нас нет представления, что это за личность, образа нету, то я повторяю имя, я не могу понять, о ком речь идет. И поэтому ум, он не удовлетворен, он говорит, а о ком речь-то идет? Я не знаю. А вот Васю, соседа, я знаю. Он такой вот хороший человек или плохой он человек, он вчера так плохо повел себя, а я бы ему сейчас вот так бы как дал бы, а это вот такое. И все, он начинает за личность какую-то цепляется и начинает анализировать, жевать эту жвачку. Поэтому важно сконцентрироваться на Боге, что Бог никогда ничего плохого для нас не делает. Все только хорошее. На нем концентрировать внимание очень выгодно, даже с точки зрения, ну скажем так, материального корыстного желания. Очень выгодно концентрировать внимание на такой личности. То есть нужен образ, образ нужен. Все, тогда он успокоится. И для этого нужно получать образование, изучать, кто такой Бог, как он выглядит, где он находится, какие его деяния, чем он занимается, то есть и так далее. Какое его окружение, в чем он одет. И так, если когда вот это есть уже образ, образ, то тогда для ума ну, нету проблем привязаться к этому образу. И все, и тогда ум спокоен. Но если у нас есть проблемы в жизни, какие-то конфликтные ситуации, много-много чего такого, что нас беспокоит очень сильно, то эта мантра-медитация, она будет как мучение. Но все равно нужно ее продолжать. Хотя бы небольшое количество времени мы все равно повторяем святое имя. Говорится, святое имя Бога, оно уже очищает нас просто от того, что мы его повторяем. Мы просто повторяем, и оно нас очищает. Хотя бы с этого. А уже дальше потом, ну, уже все остальное там произойдет уже по воле Бога.
А как вы думаете, не ум ли рисует нам этот образ?
Ну, конечно же ум, но он же откуда-то это берет. Он же не сам придумывает, он же где-то это услышал или увидел.
И эти источники, они являются важным моментом, да? То есть конечно. Откуда мы берем информацию?
Да, ум, он берет информацию, он ее запечатляет, потому что это функция ума, помнить, память. То есть рассказал нам кто-то о человеке, мы раз запомнили, потом кому-то пересказываем только то, что услышали. Иногда, конечно, мы можем что-то добавить, проспекулировать, конечно, не без этого. Но по мере очищения нашего к нам придет вот это понимание, придет, какой Бог на самом деле, без всяких спекуляций.
Владимир, у нас есть вопрос от Инны из Тирасполя. Вот она его задавала нам на нашем сайте. Я зачитаю его, и мы постараемся на него ответить. Инна пишет, сейчас стала доступна практически любая информация, в том числе и духовные знания. Я пока, скорее всего, нахожусь в поиске, так как не примкнула окончательно к какой-либо конфессии. Мне все интересно, и мне хочется познавать себя, мир, Бога и все больше и больше. Но у меня не хватает времени на изучение. Даже раздражение появляется, когда меня отвлекают. Я понимаю, что так быть не должно. Если возможно, расскажите, что с этим можно поделать. Вот опять, да, какое-то внутреннее напряжение, какое-то ожидание, что то, что-то должно быть, а этого нет. И действительно вот внутри какой-то конфликт возникает.
Это естественно происходит со всеми, кто начинает свой духовный путь самостоятельно. Поиск самостоятельный просто. Поэтому важно очень найти хорошее руководство, поводыря надо найти, да, чтобы нас кто-то вел. Тогда из защиты, например, женщина, если она живет без мужской энергии, нету мужчины, нету друга, она в беспокойстве тоже, она просто ищет, что-то о ком-то думает, она мечтает, анализирует и так далее. То есть она постоянно находится вот в такой тревоге. Но как только появляется мужчина или друг, который берет как бы ответственность за ее как бы, ну, жизнь, она сразу успокаивается. Так же и здесь. Так же и здесь. Мы сначала должны найти себе поводыря. Ученик или на санскрите шишья, корень шашна, то есть переводится как ведомый, то есть тот, кого ведут. Ученик это тот, кого ведут, кого учат просто. Это очень важно вот этот момент. Я должен найти себе того, кто меня поведет. Как бы может быть... Я не против, чтобы кто меня повел, а кому я хочу доверить? Я же не знаю же человека, где мне искать, да, вопрос сам собой, как бы, где мне искать поводыря такого? Ну, обычно я объясняю так, что Если мы хотим чему-то научиться, например, я хочу научиться хирургии, да, то я сначала должен куда пойти? В медицинский институт. Но это не значит, что я уже там уже как бы участник этого как бы проекта медицинского. То есть я уже войду сейчас как студент, как абитуриент там, или там, как ученик, я уже стану хирургом. Нет, нет, нет. Я сначала заведение ищу просто. Я же не иду искать как бы учителя хирургии там, в какой-нибудь строительный институт. Нет, я иду прям туда, где есть. Где есть такой учитель. То есть я выбираю сначала. А когда я прихожу туда, в медицинский институт, захожу, то я думаю, так, я хочу научиться хирургии, поэтому я иду туда, на этот факультатив. И там уже нахожу себе учителя непосредственно этой науки. И ему говорю, я хочу научиться вот хирургии. И он говорит, хорошо, давай, как ты это видишь, ну это и так далее. Происходит контакт первый, находится учитель. Также здесь, если я хочу идти по духовному пути, я сначала должен найти заведение.
Очень сложно, кстати, определиться с институтом. Все такие хорошие, все такие красивые, да, все такие замечательные, везде учат важным вещам.
Это о каком институте говорится?
Если вот мы даже, я как бы, да, символически продолжаю вот этот вот разговор, если мы говорим о духовных каких-то институтах.
Да, да, я тоже хотел бы сказать, чтобы мы об этом должны говорить.
Угу. Да, и вот я имею в виду, допустим, буддизм, да, там, вайшнавизм, христианство, то есть все эти институты, они такие, ну, интересные, они такие красивые, везде учат правильным вещам, да, и вот как определиться с выбором института? Что можно здесь посоветовать?
Всегда нужно опираться на одну концепцию. Я хочу быть счастливым. Неважно, где это будет происходить, какая традиция, неважно. Главное, чтобы меня устраивала концепция счастья этой традиции. Все традиции хорошие, но у них у всех разная концепция счастья. Кто-то счастье испытывает от того, что идет к Богу там, путем покаяния, как, например, вот философия христианства, она основана на этом. Люди каются там и прогрессируют духовно, идут в духовный мир. Кто-то постигает Бога, как, ну, могущество Бога, через это идет, через как бы богобоязнь такую и выполнение своих обязанностей. Это, в принципе, мусульманство, да, там могущество Бога раскрывается, да. И так далее. Любая, кто-то путем аскез идет, например, буддизм. Кому-то нравится эта концепция счастья, быть аскетичным. Вот каждый человек должен понять, через что он хочет идти, то есть через какую идею. То есть мы ищем на самом деле традицию, в которой есть та концепция счастья, которая меня удовлетворяет. Я хочу так жить. Поэтому походите, надо поизучать просто, чем живут те или иные там, люди в тех или иных традициях. Изучить, как они там молятся, как они медитируют, какое писание они изучают, философию какую, как они общаются, как они семьи создают, как они детей воспитывают, какое там образование идет. Чем они деятельностью какой занимаются, как зарабатывают деньги, как они питаются, в общем, что и все концепции счастья просто поизучать, какие там ритуалы есть, и посмотреть, устраивает ли меня вот эта концепция. Если меня это устраивает, концепция счастья, значит, это мой путь. Все остальные пути нужно пока в сторону отодвинуть, потому что это не мои пути, они правильные, хорошие, но это не мое просто, и все. И не корить себя, что вот я там предал, я там христианин или мусульманин какой-то. Нет, нет, нет. Мы единственные пилоты и пассажиры в нашем самолете. Мы отвечаем только за свою жизнь, больше никто. Все, как только я определился с этой традицией, все, вот теперь я могу в этом заведении, скажем так, искать себе наставника. Просто человека, который меня сейчас будет учить азам. Азы будут мне давать просто. Наставник. Шикша на санскрите, наставник. Все, и потом уже потихоньку-потихоньку продолжать прогрессировать под руководством опытного человека. И тогда проблемы все уйдут. Не будет никакого напряжения, потому что наставник четко скажет, какое писание изучать. Он четко скажет, чему следовать. И все, не надо ни своего ничего не добавлять, не убавлять. Вот просто следовать то, о чем, то, что говорит вот учитель. Марья Ивановна в школе говорит, что вот изучайте сегодня вот эти вот буквы. Изучайте. Мы приходим домой маленькие и начинаем писать эти буквы. Мы не пытаемся там открыть алгебру там третьего класса, ой, четвертого или пятого класса какого-нибудь там, или геометрию. Зачем? Марья Ивановна ничего не говорила нам. Хотя она существует. Просто мы еще пока не созрели. Так же и здесь. Наставник говорит, читай вот этот раздел, попробуй понять, сделай домашнее задание, я потом проверю у тебя, как ты понимаешь это, всю эту философию. Делай вот такие асаны, например, а другие пока не делай и так далее. Общайся вот с этими людьми, а вот с этими не общайся. Питайся вот этой пищей, а вот этой не питайся. И так далее. Если нам что-то непонятно, мы можем задать вопрос, а почему это? Ну, задать вопрос без вызова, смиренно. Что первое качество ученика – смирение. Я просто смиренно хочу узнать, почему надо читать именно вот это, почему делать асаны именно вот эти, почему питаться пищей именно такой. Просто как я хочу информироваться. Не хочу найти какой-то изъян и там доказать, что это не так. Тогда я не занимаю позицию ученика. Все, тогда я ничему не научусь. Я в это время становлюсь гуру, учителем. И все, это сразу падение, значит, всей моей духовной жизни. Поэтому вот этот поиск, он должен быть, ну, грамотно организован.
Я так понимаю, это еще один из аспектов совершенства йоги.
Да, да, это начальная ступень. Это начальная ступень йоги, с этого нужно начинать. Потому что если мы допустим ошибку в самом начале, говорится, если мы в самом начале допустим ошибку в вычислении, например, напишем 1 плюс 2 будет 4, а потом будем писать все правильно, 4 там плюс 6 будет 10, 10 плюс 20 будет 30, 30 плюс 40 там 70 и так далее. Можно считать правильно все делать. Представляете, какое отклонение будет там наверху? Вот так же и здесь. Если мы в самом начале допускаем ошибку, то потом будет отклонение такое, что не факт, что его можно будет потом поправить уже в этой жизни, что времени может не хватить. А вернуться обратно как-то уже никто не хочет. Но законы есть, законы кармы, законы это вселенная, они все равно сделают свое дело. Однажды мы опять начнем вот этот, в другой жизни, опять с этого же места прям. Ну, такой закон просто, и все.
В чем еще совершенство в йоге, Владимир?
Совершенство йоги также кроется в отношениях между людьми здесь. Выстроить отношения, потому что люди нам показывают, все люди, которые нас окружают, близкие, родные и так далее, они все показывают нам ориентир, куда нам идти, что нам делать. И вот это распознать немногие могут, потому что во всех сердцах всех живых существ, не только у людей, у птиц, у рыб, у всех, у животных, у деревьев, у камней, у насекомых, у рептилий, у ангелов, там, у демонов, у кого угодно, у всех в сердце находится Бог. И в Бхагавадгите он говорит, я направляю скитание всех живых существ, то есть это он их направляет всех к нам. С определенной целью. Он хочет нас приблизить к себе, развить в нас качество, чтобы мы смогли общаться с ним. Он сам заинтересован, чтобы мы были счастливыми очень. Поэтому он отправляет нам разных людей. Он сам напрямую не подходит, потому что у нас нет квалификации эту йогу сразу восстановить с ним. Поэтому он сначала посылает к нам кого-то. Эти люди начинают нам что-то говорить, предъявлять, ругать там или наоборот прославлять. Мы должны распознать, что имеет в виду Господь, который привел этого человека. Если человек нам говорит, что мы жадные, например, да, что ты жадничаешь, надо так и принять, что на самом деле я жадный. Просто я не могу это понять, где именно я жадный. Но так как меня вот уже вот подсказали мне, надо просто это принять и все внутри, в мысли, надо сказать, да, хорошо, я попробую подумать, а где я там жадный, и становиться щедрым. Или там я там ленивый, например, да, или я там грубиян, или я там ничего не понимаю. То есть какие-то недостатки, если нам люди говорят о каких-то недостатках, нужно понять, Бог хочет, чтобы я в себе изменил это качество в лучшую сторону. Вот это вот совершенство йоги для нас очень актуальное. Это первые шаги к восстановлению отношений с Богом. И это нужно делать под хорошим, тоже чутким руководством, обладая знанием. Образование нужно получить, понимать, как работают законы этого мира, как работают законы Вселенной, то есть как это все работает. Нам надо понять, как планеты двигаются, как они влияют на нас, как законы кармы действуют, как элементы здесь проявлены, почему Солнце оно вот так вот светит, а иногда просто мы его не видим, а оно есть, оказывается. И много-много чего. Но на все на это, конечно же, раз может не хватить время. Говорится, если мы поливаем корень дерева, все ветки насытятся влагой. Также здесь, если мы занимаемся высшей ступенью йогой, то есть бхакти-йогой, то все аспекты йоги, все виды знания, которые есть в этом мире, они...
Дорогие друзья, связь восстановилась. Я надеюсь, вы нас сейчас слышите. Все хорошо. Пишите нам, пишите, слышите ли вы нас. Есть ли у вас вопросы, также пишите нам в чат. В общем, все общение происходит у нас в чате. Таким образом, мы видим, что вы с нами. Валмики Прабу, Владимир Слепцов вернулся к нам. Владимир, очень мы рады, что вы снова с нами.
Ну, вот такая связь в Кали-Югу, йога-связь.
Это точно. Но, тем не менее, у нас есть возможности очень такие активные сразу вот выходить вот к такой аудитории огромной. Есть возможность слушать нас со всех точек мира. Ну, что поделать? Владимир, продолжим наш разговор. Мы вот как раз закончили с вами говорить о том, что вот люди, да, одно из совершенств йоги – это то, что люди, Бог, вернее, Господь, да, вот высшая личность Бога показывает нам через людей, куда нам идти.
Да, в этом пока для нас, вот для начинающих, должно стать как бы, ну, главной целью, это главная цель, в этом наше преимущество, что у нас есть такой ресурс познавательный, информационный, то есть мы можем с помощью этих знаний, которые вот приходят к нам из глубины веков, прямо сейчас использовать эти ресурсы, работать над собой, эту йогу восстанавливать, потому что это все сейчас актуально, и это всегда во все времена было актуально. То есть мы должны вот на этом сконцентрироваться. Это самое лучшее для нас йога, выполнение своих обязанностей. Наши обязанности будут хорошими, совершенными тогда, когда у нас будет хороший характер. Говорится, если мы хотим изменить судьбу, надо поменять свой характер. Просто характер – это стройматериал нашей судьбы. Если мы готовы на это идти, то есть менять свою судьбу, нужно начать с того, что мы работаем над своим характером. И барометром или ориентиром для нас являются эти люди, которые нас окружают. Например, для мужа самый лучший барометр – это его жена. Она все расскажет ему на самом деле. Прямо или косвенно она всегда подскажет, над чем работать. И также для жены муж.
Барометр, да? Вот как раз нам Инна пишет, Валмики Прабу, как раз, может быть, вот в этом контексте сможем помочь, да, как-то, уважаемые наши радиослушательницы, простите. Инна пишет, если возможно, посоветуйте, пожалуйста, сердце болит за близкого человека, он зависим от алкоголя. Олег Геннадьевич Тарсунов советует молиться и отстраняться. Я, пишет Инна, стараюсь так и делать, но это не помогает. Психологи мне советуют принимать его таким, какой он есть, не стараясь его изменить. Возможно, вот что-то вы посоветуете, что может помочь мне. С благодарностью Инна пишет.
Ну, во-первых, надо продолжать. Надо продолжать просто свой путь. Во что бы то ни стало выполнять свои обязанности. Терпеливо относиться к этому, потому что наша судьба такая, что всегда нас будет кто-то напрягать, всегда нас будет. Это значит, у нас есть над чем работать. То есть не нужно думать так, что если мне что-то тяжело, значит что-то несправедливо. Все бросить, убежать куда-то и всех, в общем, обругать и всех обвинить. Нет. Это просто во мне сейчас просто живет вот какая-то, скажем так, концепция непонятная, не просто нелогичная. Я не могу с ней разобраться. Просто нету знаний, извиняюсь, вот
чихнул. Будьте здоровы, точно, точно, да.
То есть во мне просто что-то есть такое, что я не могу просто грамотно и здраво проанализировать, что со мной происходит просто, вот и все. Если есть хороший ориентир, хорошая защита, мы обязательно справимся с этими недугами, мы просто прорвем эту плотину просто несправедливости, потому что она кроется у нас внутри, то есть мы источник этих беспокойств, не люди, которые нас окружают, мы просто заслужили такую судьбу сейчас, вот мы в этих условиях находимся в самых идеальных для себя, для своего развития. Если у нас будет такое понимание, из сердца Бог нам подскажет, как правильно поступать, как правильно выходить из этих ситуаций, терпеливо просто продолжать выполнять свои обязанности.
Владимир, я вот когда-то слышала, говорят, что если муж пьет, да, вот я надеюсь, никого здесь не обидеть, очень такой тонкий, да, момент очень такой интимный, но тем не менее, где-то вот я слышала, по-моему, одни из также ведических психологов говорили, что если муж пьет, это значит, что жена не любит, да, может быть, как-то любви не хватает. Как вы думаете, может, вот как-то здесь можно помочь развить какое-то качество характера?
Да, надо продолжать пытаться любить человека, принять его такой, как он есть. Да, тот, кто пьет, на самом деле он нуждается в любви, и так как ее нету, приходится любовь искать вот не там, где нужно. Вот это опьянение, оно же, это же жалкое отражение такое, тусклое отражение любви к Богу на самом деле. вот это опьянение. Люди хотят опьянения, все. Почему? Надоело ли все просто? Оно не удовлетворяет меня, поэтому что-то нужно хоть более-менее такое, похоже на любовь. Посмотрите, просто понаблюдайте, как влюбляется молодежь. Она опьянена просто друг другом. Просто потому, что они вот влюблены, и все, они не есть не хотят, ну, они ничем не хотят заниматься, просто хотят общаться. Вот это опьянение любви. Но вот так как люди вырастают, они уже перестают становиться, ну, юными, все взрослые такие, там, умные, в общем, такие серьезные, то все, эта любовь закрывается, а любви-то мы все хотим. Мы состоим из любви, на самом деле, мы не можем без любви. Поэтому мы ищем объекты, где мы можем найти эту любовь на стороне, либо мы просто погружаемся в интоксикацию, и тогда вот это нормальное состояние просто. Поэтому нужно просто продолжать выполнять свои обязанности и все, терпеть, любить этого человека, научиться его любить, не ждать любви к себе, пытаться, ну, делать это, и все потом произойдет в нужное время.
Очень сложная задача, на самом деле, это целое испытание, я вот думаю, Инна, на вашем пути.
Ну, испытания всегда будут, мы же находимся не в своей среде, вы не найдете ни одного заключенного в колониях там или где там, в тюрьмах, чтобы они были счастливы. Хотя там условия могут быть и хорошие, например. Да, есть хорошие камеры, есть плохие камеры. Я почему рассказываю, просто я там лекции давал тоже, так иногда общался, видел это все, как там, что это происходит. И то же самое, вроде бы все условия хорошие есть там, и все, и кормят, одевают, и тепло, и телевизоры сейчас все там, и телефоны уже там, интернет и все там. Все условия есть, но люди все равно несчастны. Почему? Да потому что они свое неестественное состояние занимают, положение неестественно занимают. В заключении находится просто ограниченная свобода. Также для души, и она попала в материальный мир. В ограничение, это некая тюрьма такая. Все, и пока мы здесь будем находиться, всегда будет дискомфортное состояние. Мы должны просто с этим, ну, смириться и продолжать делать то, что потом, в конце жизни, получить это разрешение, выйти из этой тюрьмы и больше уже не рождаться в этом мире. Иначе мы опять получим напряжение.
Ну что ж, Владимир, я думаю, стоит подвести итог. Я очень надеюсь, что мы еще не раз вернемся к нашему разговору, к нашей беседе. А сейчас давайте подведем итог и попрощаемся с нашими радиослушателями.
Хорошо, давайте подведем итог. То есть всегда нужно держать в фокусе цель своей жизни. Для этого нужно получить образование. Фундаментальное простое образование, с которого начинается сам путь йоги. С него начинается Бхагавадгита. Прямо со второй главы. В первую главу, как бы Господь, как учитель, он молчит там. Он просто всю первую главу ученик ему, ну, плачется, в общем, задает вопросы, то есть сомнения хочет развить. Он приводит массу аргументов, почему так несправедливо, я же делаю все правильно и так далее. Но все то же самое, что здесь происходит в нашей жизни. Мы задаем вопросы, почему так все. И учитель или там Господь, он молчит просто, он просто слушает, пока, ну, его ученик выговорится весь. И когда он выговаривается в первую всю главу, во второй главе с чего начинает Господь диалог? Он просто делает улыбку, он улыбается. Он улыбается и говорит: «О, мой ученик, почему ты так вроде бы все знаешь и просто ты так глупо просто все это анализируешь? Почему так с тобой происходит? Почему это скверно одолело тебя?» И начинает давать первое фундаментальное знание, азы, букварь. Прям А, Б начинает сначала говорить. Он сразу не погружает ни в какую йогу, ни в какую медитацию. Сначала азы. Он говорит: ты духовное существо, ты забыл, кто ты есть на самом деле. Вспомни, пожалуйста. Если ты вспомнишь, то тогда все вопросы отпадут просто вот сами собой. То есть пойми, кто ты. Ты духовное существо, вечное, полно знания, блаженства. Тебя нельзя убить, потому что ты вечное. Нельзя тебя расчленить, утопить, сжечь. Там много-много. Там это психология, наука о душе там раскрывается прям. Это главное знание, которое мы должны понять. Если мы будем изучать это, все, тогда мы поймем, в чем смысл жизни. Тогда многие вопросы, они просто снимутся у нас. Все, мы просто будем продолжать свой путь достойно уже. Вот с этим нужно поработать всем. Это первые ступени йоги. Я, может быть, пользуясь случаем, не знаю, насколько, ну, я так понял, это эфир в основном для Украины, хотя уверен, что, может быть, там и другие слушатели есть.
Конечно, нас слушает очень много слушателей из России.
Можно вот с вашего разрешения сделать такую маленькую, ну, рекламку такую, для информационную, она с йогой связана, потому что напрямую в Москве с 13 по 16 февраля, то есть я буду проводить йога-ретрит То есть такой ретрит, он, я его редко провожу, раз в году или, может быть, раз в два года даже бывает такой провожу. Ретрит для преподавателей йоги, вот именно. Не просто для людей йога, а вот именно те, кто хочет научиться преподавать йогу. Но также там двери открыты, можно приехать и простым людям тоже просто узнать, что такое йога, позаниматься в этой атмосфере. То есть трехдневный ретрит, он будет так в закрытом, скажем так, пространстве проходить, что люди никуда не смогут уехать, просто вот в одном месте, чтобы это было полное погружение с утра до вечера. То есть подъемы ранние, медитации, йога, там знания, лекции, пища духовная, ну йоговская такая. То есть там много чего будет такого происходить. С утра до вечера, таких три дня. Если у вас есть, ну, желание или возможности, опять же, время, пожалуйста, приезжайте. То есть этот проект, он не коммерческий, то есть на нем никто ничего не зарабатывает, просто такой просветительский больше, образовательный. Приезжайте, если вы хотите, ну, как-то вот поглубже узнать, что такое йога, прямо на практике. Я буду рад послужить вам, как-то помочь в жизни разобраться, чтобы ваша судьба была очень хорошей и успешной. Вот я думаю, что, может быть, на этом я и остановлюсь. Пожелав всем всего самого лучшего, доброго, светлого, успехов вам в жизни, в духовной особенно, решимости побольше, энтузиазма. Будьте счастливы. До свидания, всего доброго.
Спасибо, Владимир, огромное, что вы были с нами, что вы сегодня пришли к нам в гости. Мы надеемся еще раз увидеть вас не раз в нашем эфире. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Мы ждем вас, как всегда, на следующей неделе передачи «Священная земля». Мы разбираем Бхагавад Гиту. Всем пока.
Йога не знает границ. Живая. Йога. Йога-радио FM.